Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова в Москве. 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Новая газета опубликовала статью, из-за которой, возможно, был жестоко избит химкинский журналист Михаил Бекетов. Участник акции протеста в Южном Бутове, член партии «Яблоко», может быть приговорен к длительному сроку заключения по обвинению в нанесении телесных повреждений милиционеру. Автомобильные заводы западных компаний в Ленинградской области сокращают производство в связи с кризисом. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Новая газета восстановила примерное содержание публикации, которую готовил к печати главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов. Напомним, что он был жесточайшим образом избит неизвестными 13 ноября. Предполагается, что именно эта статья спровоцировала избиение, хотя по свидетельству той же «Новой газеты» журналист писал так, что мотивом для мести может рассматриваться почти каждая его публикация. Тему продолжит Вероника Баде.
Напомню, что главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова обнаружили во дворе его дома с проломленной головой, без сознания, только на следующий день после нападения. 2 недели журналист провел в коме. Ему сделали несколько операций на черепе, ампутировали ногу и пальцы рук. О том, как обстоят дела сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Состояние Михаила врачи Института имени Склифосовского оценивают как стабильно тяжелое. Единственное улучшение – он теперь дышит самостоятельно. Лидер движения за спасение Химкинского леса Евгения Чирикова объяснила, сообщение о том, что Михаил открыл глаза, несколько неточное.
Его никто не видел, кроме ближайших родственников, это запрещено. Просто у него спал отек с лица. Судя вот по тому, что вот говорит его жена, ей показалось, что он ее там немного узнал. Но пока что он, конечно, не в состоянии точно совершенно давать какие-либо показания. Не говорит, и еще, наверное, долго не заговорит. У него еще будет десятки операций впереди. Самых разных, потому что у него и с руками большие проблемы. Они пытаются восстановить чувствительность пальцев. И с мозгом проблемы.
По неофициальной информации следственной группы, опрошено примерно 80% свидетелей. В эту среду Евгения также выступила в качестве свидетельницы. Пока у нее складывается впечатление, что следователи работают добросовестно и профессионально и смогут раскрыть преступление.
Я была вчера, кстати говоря, в милиции, давала показания как свидетель по делу Бекетова. Поскольку тут статья очень серьезная, да, я, естественно, потребовала государственной охраны, потому что я понимаю, что на меня, как на свидетеля, могут быть показаны, ну, всякие разные действия. Я понимаю, что я занимаюсь тем, чем и Бекетов, и я могу быть следующей очень даже. Кстати говоря, все, кто общался с Бекетовым, сейчас многие люди боятся просто давать показания в милиции. Он очень многим перезвонил перед тем, как вот на него было совершено покушение, да, он все знал. И за неделю он звонил к огромному числу людей. Но вот, к сожалению, не все эти люди имеют, так сказать, смелость прийти и честно рассказать, что им говорил по телефону Михаил. Многие просто испугались, затаились, они будут называть фамилии. И я считаю, что надо идти смело, давать показания, и хватит уже бояться.
Коллеги Михаила Бекетова и сами делают многое для его спасения, но просят помощи у сочувствующих жителей Москвы и Московской области. Требуются доноры крови. Ему нужна первая положительная группа.
Рассказывала Вера Володина, корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье. В сегодняшнем выпуске «Новой газеты» появилась статья под названием «О чем не успел написать Бекетов». Вот ее первые строки, цитирую. «Предвыборная кампания в Химках началась в прошлый понедельник. В тот же день Михаилу Бекетову ампутировали раздробленные пальцы на левой руке». Конец цитаты. Рассказать о результатах расследования я попросила автора статьи Елену Костюченко.
Удалось выяснить, что последняя публикация, которую Михаил Бекетов готовил в будущий свой номер «Химкинской правды», это была публикация о родственниках господина Стряченко, главы города Химки, о родственниках его жены Рагина. Его жена Галина Стряченко, у него есть брат и сестры. И вот, собственно, ее брат Эдвард Рагин после прихода Владимира Стряченко на свой пост учредил две компании «Химэнергосбыт» и «Химводосбыт», которые стали монополистами в Химкинском районе по перепродаже энергии, тепла и газа. Также он владеет фирмой «Бельвиз», которая обслуживает парикмахерски, владеет «Метеликом», который занимается прокладкой трубопроводов, линии связи. Также у Галины есть сестры Оксана и Ольга. Оксана учредила и руководит рекламным агентством фирмы «Попсу обслуживания автомобилей стоматологической клиникой. Ее муж вместе с Эдвардом Рагиным, с ее братом, организовал несколько фирм по продаже недвижимости. Другая сестра, жена главы администрации, Ольга, она чиновница, она служит в комитете по землепользованию и охране окружающей среды в Химкинском комитете и тоже как бы является учредителем фирмы. Также я написала о чиновниках из ближайшего окружения семьи Стрельченко-Рагиных, на которых сейчас возбуждены уголовные дела. Ну, картина такова, что родственники главы администрации Химкинского района владеют достаточно значительной частью химкинского бизнеса, и чиновники в окружении главы администрации попадаются то на вымогательстве, то на распродаже административных зданий.
Что вас заставляет думать, что Михаила Бекетова зверски избили именно за подготовку этой публикации?
Я предполагаю, что эта публикация могла бы стать мотивом, но, естественно, выводы будет делать следствие, которое, я надеюсь, заинтересует моей статьей. О том, что именно эту публикацию, которую Михаил мне рассказал несколько человек, совершенно разных, совершенно независимых друг от друга, но с которыми он общался.
Скажите, а скандал по поводу вырубки Химкинского леса, о котором писал Бекетов, мог тут также сыграть свою роль, спровоцировать избиение?
Ну, конечно. Химкинский лес, да, федеральная трасса, по вырубку которой готовится 1000 гектаров леса. Это огромные деньги, это федеральный проект. Естественно, как бы это очень опасно писать такие вещи. Он писал постоянно о точечной застройке, о других вырубках, о нарушении прав инвалидов.
То есть, вообще говоря, Бекетов много кому мешал, много кому был неугоден и неудобен.
Это действительно так.
Это была Елена Костюченко, журналист «Новой газеты». А вот как оценивает ход следствия по этому делу Андрей Столбунов, председатель правления общественной организации «Справедливость», которая предоставляет юридическую помощь Михаилу Бекетову.
Несмотря на то, что дело имеет такой общественный резонанс и, как мы слышали, находится на контроле у высшего руководства прокуратуры, Следственного комитета, на наш взгляд, следствие идет довольно критически оцениваем, скажем так. Во-первых, прошло много времени. Такие преступления, конечно, надо по горячим следам расследовать. 2 недели было потеряно на старте, то есть в самом начале расследования. И мое мнение, что оно могло бы идти значительно эффективнее. Представители Следственного комитета заявили о проверке квалификации со статьи 111 на статью 105 «Покушение на убийство». Мы сейчас не можем достоверно доказать и общественности, и себе, что это произошло. То есть мы не получили копию постановления. И мы подали ходатайство по этому поводу. Я подозреваю, что, может быть, даже переквалификации не было. Хотя следствие уверяет, что технические мероприятия все проводятся максимально. Хотелось бы в это верить, конечно. Но многие вещи... Вот мы подаем ходатайство о допросе свидетелей, которых мы считаем основными. Почему мы считаем? Потому что мы связаны вот с группой инициативной Химкинского леса. И они в основном общались с Михаилом незадолго вот до преступления. Поэтому мы считаем, максимально их нужно допросить. А допрашиваются они, к сожалению, не очень эффективно, не очень качественно. Приходится несколько эту ситуацию постоянно держать на контроле.
Как вы полагаете, расследование «Новой газеты» верно установило причину, по которой мстили Бекетову?
Ну, здесь трудно так сказать, верно или неверно. На наш взгляд, довольно точно установило, по крайней мере, ситуацию в Химках.
Как утверждает журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, занимавшаяся расследованием по поводу последней статьи Михаила Бекетова, практически каждый номер «Химкинской правды» содержал опасные для властей материалы и мог послужить поводом для мести. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 30 человек убиты в результате взрыва в ресторане в окрестностях города Киркук на севере Ирака. Около 70 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших женщины и дети. В Ингушетии в городе Молгобек произошли 2 взрыва. Пострадал 1 человек. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Вдова писателя Натальи Солженицына объявила о скором выходе 30-томного собрания сочинений. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя Московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутове в мае прошлого года Большаков, согласно данным следствия, сломал руку подполковнику милиции. В Бельгии задержаны 14 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. По данным властей, по меньшей мере один из арестованных готовил террористическое нападение. Ирландия проведет не позднее октября будущего года повторный референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас я коротко расскажу о наших дальнейших передачах. в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам это российский час с Мариной Тимашевой, и в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая сегодня Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу-обозревателя Дмитрия Волчика. Он сегодня подготовил обзор публикаций в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте. Итак, о чем пишет европейская пресса? Какие темы вам показались наиболее интересными?
Здравствуйте, Андрей. В преддверии брюссельского саммита Европейского союза, посвященного выработке совместных планов по преодолению экономического кризиса, стали очевидны серьезные разногласия. Европейские газеты цитируют весьма недипломатичные высказывания министра финансов Германии ПР Штайнбрюка, назвавшего план поддержки экономики Великобритании, предложенный премьер-министром страны Гордоном Брауном, неумелым и расточительным. По мнению Штайнбрюка, план Брауна, предполагающий выделение 500 миллиардов фунтов стерлингов, ляжет дополнительным грузом на экономику страны. В частности, национальный долг Великобритании из-за этого превысит триллион фунтов. Пэр Штайнбрюк считает, что предложенное Брауном снижение НДС с 17,5 до 15% будет неэффективным. Неужели кто-то решит купить, например, DVD-плеер только потому, что он стал стоить 39 фунтов 10 пенсов вместо 39 фунтов 90 пенсов, цитирует Independent слова министра. Газета отмечает, что замечания Штайнбрюка социал-демократа могут не совпадать с позицией канцлера Меркель, однако теперь и без того сложная атмосфера на саммите еще более накалится. Financial Times обращает внимание на падение британского фунта и приводит мнение экспертов, что его курс может скоро сравняться с курсом евро. Для мрачных прогнозов есть серьезные основания. Британская экономика, опирающаяся на сферу услуг и вынужденная импортировать большую часть промышленных товаров, ослабла сильнее, чем экономика еврозоны. Цены на британскую недвижимость продолжают падать. Падает деловая активность в промышленном секторе и в сфере услуг. Растет безработица. За год европейская валюта прибавила около 20% с 0,73 фунта в начале года до 88 сотых. Британская валюта потеряла примерно треть своей стоимости по отношению к евро и четверть по отношению к доллару. Один из очевидных всем знаков, свидетельствующих о размахе проблем, крах просуществовавшей 99 лет сети магазинов Woolworths. Вчера менеджеры 815 отделений магазина получили имейл, сообщающий о том, что желающих приобрести Woolworths, долги которого составляют 385 миллионов фунтов, не нашлось. Газета Independent приводит слова огорченных покупателей. «Я прихожу сюда уже 20 лет», — говорит 63-летняя Джоанна Джонс. «Здесь все дешевле. Я покупаю всякие мелочи, посуду, колготки, открытки». Эксперты считают, что как раз то, что в Woolworths продавали самые разные товары без специализации, добавило ему проблем. Министр финансов Германии Штайнбрюк раздраженно заметил, что европейские лидеры, реагируя на кризис, ведут себя как лемминги. Какие же меры предлагают немецкие власти? По мнению итальянской Carrera della Sera, ситуация в немецкой экономике более серьезная, чем даже в послевоенные годы. С 1 января предприятия, переживающие кризис, переходят на 3-4-дневную рабочую неделю. Daimler, Volkswagen, BMW, Opel и другие компании решили продлить рождественские каникулы. Крупные промышленные группы резко сокращают планы по инвестициям в оборудование, новые предприятия, исследования и развитие. Правительственный план не предусматривает снижение налогов, но поощряет производство более экологичных моделей автомобилей и усовершенствование системы энергосбережения в жилых домах. Британский премьер Гордон Браун, отвечая сегодня на выпады Пэра Штайнбрюка, сказал, однако, что на самом деле правительство Германии тоже тратит немало денег, в частности, предоставляя помощь банковскому сектору.
Дмитрий, у вас есть время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Европейские газеты обсуждают телепрограмму «Право на смерть», в которой была показана смерть 59-летнего британского профессора Крейга Эверта. Страдающий неизлечимым заболеванием головного мозга, Эверт подвергся эвтаназии в Цюрихе. В фильме он рассказал о том, почему принял такое решение, подписал документы, подтверждающие, что это его личный выбор, затем зубами отключил аппарат искусственного дыхания. Потом под наблюдением врача выпил смертельную дозу барбитуратов, разведенных в яблочном соке. В Цюрихской клинике ушли из жизни уже более 100 неизлечимо больных британцев. Эта услуга стоит 3000 фунтов стерлингов. В Великобритании эвтаназия запрещена, и большинство жителей страны выступают против ее легализации.
Большое спасибо. Дмитрий Волчек подготовил и представил обзор публикаций в европейской прессе. В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Зюзинский суд Москвы провел заседание по делу представителя партии «Яблоко» Ивана Большакова, который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику милиции во время акции протеста в Южном Бутове. Адвокат Большакова и коллеги подсудимого по партии говорят о предвзятом отношении к оппозиционеру со стороны судьи, рассказывает Максим Ярошевский.
Сегодняшнее заседание в суде начали с показаний заместителя начальника безопасности Южного округа Сергея Ткачева. Милиционер подробно рассказал, что видел 24 мая 2007 года во время пикета протеста в Южном Бутово. После выступления Ткачева его место занял второй свидетель стороны обвинения, теперь уже бывший глава управы Южное Бутово Сергей Гаврилов. Прослушав его, адвокат Ивана Большакова Елена Устинович обратилась к судье с ходатайством.
Мое законное ходатайство о том, чтобы огласили показания главы управы данные на следствии, где он говорит четко о том, что он не видел момент задержания Большакова и не видел, как тот что-либо наносил ему. И это он там подтверждает несколько раз. Сейчас Гаврилов говорит в судебном заседании, что он все видел, подтверждает удар, да еще, что он с дерзостью был нанесен. И когда я прошу огласить его показания данные на следствии, поскольку они имеют большие противоречия с теми, которые он дал сегодня в суде, дважды заявляют о ходатайстве, судья мне отказывает. Это мое законное ходатайство, и по закону он должен был его удовлетворить.
Свидетели Ивана Большакова, в большинстве своем его соратники по «Молодежному яблоку», заявили, что присутствовали во время задержания своего коллеги во время пикета протеста. Однако никто не видел, чтобы он бил милиционера. Уже в ходе заседания у адвоката, да и у самого подсудимого, возникло впечатление, что судья Леонид Чичко изначально поддерживает сторону обвинения, не дает защите задавать вопросы свидетелям, в общем-то, ведет себя предвзято. У Ивана Большакова уже возникли вопросы не только к поведению судьи, но и к предоставленным в суд доказательствам в виде рентгеновской фотографии перелома руки Каплуновым и выписанным по этому поводу медицинским справкам.
По нашему мнению, экспертиза, которая проводила следствие, абсолютно липовая, потому что эксперт, у которого, между прочим, стаж экспертной работы всего лишь 2 года, выносит постановление о том, что таким вот образом можно нанести удар и сломать милиционеру руку, хотя эксперт даже не затребовал необходимых документов, не было никакого рентгеновского снимка, не было никаких последующих рентгенограмм, не было всевозможных справок и не было, что самое важное, самого этого Каплунова, потому что в соответствии с законом он должен был явиться на эту экспертизу, а следователь, нарушив уголовно-процессуальный кодекс и нарушив приказ Министерства здравоохранения, который касается проведения экспертиз, просто назначил экспертизу по документам. Единственным документом, который являлся основанием для вынесения такой экспертизы, это справка из поликлиники, причем на которой просто отсутствует штамп с номером поликлиники, о чем трижды в этом экспертизе в заключении указывает сам эксперт.
Сегодня ждали окончательного вынесения приговора по делу Ивана Большакова. Однако судья Леонид Чичко предложил продолжить заседание. Следующее должно состояться 19 декабря. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Российские автозаводы в связи с кризисом один за другим уменьшают производство своей продукции. Это коснулось и петербургских заводов «Форд» во Всеволожске и «Тойота» в Шушарах, рассказывает Татьяна Вольская.
В начале этой недели стало известно, что конвейер российского автозавода «Тойота» в Шушарах под Петербургом остановится с 29 декабря по 11 января, а автозавод «Форд» во Всеволожске не будет работать почти целый месяц с 24 декабря до 21 января. На отечественном автопроме кризис сказался еще раньше. Завод «КамАЗ» перешел на 4-дневную рабочую неделю еще в октябре. Тогда же и «КамАЗ», и «ГАЗ» останавливали конвейеры на 2 недели. Что, впрочем, не помогло КАМАЗу справиться с затовариванием складов. Руководство КАМАЗа объявило о снижении годового производственного плана сначала на 11%, а затем на 20%. Автопром страдает во всем мире. Nissan сокращает производство на 2 заводах в Японии с ноября 2008 по март 2009 года на 65 тысяч автомобилей. О снижении производства объявили японские компании Toyota и Honda, а также южнокорейский концерн Hyundai и другие азиатские автозаводы. На Западе снижают выпуск автомобилей Volkswagen, BMW, General Motors, Volvo. И вот теперь дошла очередь до совместных предприятий под Петербургом. Впрочем, пока рабочие Форда хоть и не радуются предстоящей остановке конвейера, но и не очень печалятся, понимая, что она обусловлена объективными причинами, говорит профсоюзный лидер Форда Алексей Этманов.
Нас никого не вынуждают уходить в отпуска. Есть простой, который Форд мотивирует тем, что вообще там экономическая обстановка. У нас, соответственно, законодательством 2/3 от среднего заработка. Это примерно равно охладу. Мы считаем, что это плохая мера. Но это лучше из того, что возможно в такой ситуации. Когда рядом в России там останавливается производство, людей выгоняют неоплачиваемые отпуска и все такое. Это перевариваемо.
Бодрое настроение пока и у рабочих Тойоты, говорит Владимир, профсоюзный активист, просивший, однако, свою фамилию не называть.
Мы работаем, на 1/4 от мощности. Но никто не говорит о полной остановке пока.
А как же остановка конвейера?
Это выходные же будут. Плюс 3 дня нам накинули дополнительно к официальным праздникам. Зарплаты, все нормально. Просто никого не выводят. Сокращение не планируют. Работы меньше, получаем столько.
А вы не боитесь, что в дальнейшем обстановка может ухудшиться?
А что мы можем сделать? Мы что-то профсоюз у нас слабый пока. Нам остается подождать, надеяться. Да нет, японцы не будут сокращать никого, я думаю. В России, по крайней мере.
Несколько более мрачно, особенно имея в виду долгосрочную перспективу, смотрит на положение дел координатор Всероссийской конфедерации труда Петербурга и Ленинградской области Вадим Большаков.
Власти предпринимали всяческие усилия, оттягивали остановки крупных предприятий, привязывали это как-то к Новому году. Ничего хорошего для рабочих, естественно, нет, потому что крайне неприятно, когда все это происходит вокруг Нового года. Люди привыкли отмечать это вообще большие праздники, и вылетает там месячный бюджет обычно. Вот здесь такой подарок. Очень неприятно это. Но опять же, что тут можно сделать? Невозможно требовать, чтобы завод пустили. Просто было бы непонятно, чего требовать. Профсоюз, как ни крути, он заинтересован в нормальном функционировании и финансовом здоровье своего предприятия. И если сейчас болезнь поразила экономику в целом, то что тут можно сделать в рамках одного завода?
Но зато именно теперь, считает Вадим Большаков, профсоюзы оказываются перед необходимостью организовываться и готовиться к решению политических проблем.
Речь идет о том, что организованные рабочие должны иметь своих представителей в органах власти, свое сильное лобби. Это как раз и есть политическое крыло рабочего движения. И в будущем неизбежно создание лейбористской партии. Она будет левая, имею в виду радикально левая или умеренно левая. В огромной мере это зависит от власти и работодателей. Потому что за последние годы я убеждаюсь, что левое или правое настроение профсоюзников, они очень сильно связаны в общем с протестной реакцией. Нам не нравится то, что делает власть, поэтому мы левее. Вот недавно у нас проходил рабочий съезд, который был организован местным Красным Советом. Это такой аналог Совета рабочих депутатов начала века. Там были и докеры, и фордовцы, лоцманы, представители соцпрофа и других организаций. Я выступил с практическими предложениями, когда начнутся концом зимы, началом весны, скорее всего, всякие острые социальные конфликты, здесь оппозиции необходимо действовать независимо от взглядов правой и левой, потому что это формирующееся гражданское движение. Но какого-то реального недовольства сейчас быть не может. Новый год на нас. Все надеются на то, что с праздниками все как-то рассосется, изменится, забудется. Я думаю, хуже будет, потому что те запасы, которые у людей есть, они в значительной мере иссякнут в ходе этих праздников.
Что касается остановки конвейеров, то Вадим Большаков не исключает и самого худшего сценария, то есть полной остановки заводов, что будет легче сделать после того, как людей отправят на каникулы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 30 человек убиты, по уточненным данным, в результате взрыва в ресторане в окрестностях города Киркук на севере Ирака. В Ингушетии в городе Малгобек произошли 2 взрыва, пострадал 1 человек. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутово в мае прошлого года Большаков, согласно данным следствия, сломал руку руку подполковнику милиции. В Бельгии задержаны 14 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. По данным властей, по меньшей мере один из арестованных готовил террористическое нападение. Ирландия проведет не позднее октября 2009 года повторный референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза. В Греции закончилась всеобщая 24-часовая забастовка, но беспорядки не прекращаются. В Афинах сегодня вновь отмечены столкновения радикально настроенных студентов с полицией. Ранее волнения произошли во втором по величине городе страны – Салониках. Министерство внутренних дел Индии объявило о начале широкомасштабной реформы служб безопасности и изменениях в законодательстве, регулирующем эту сферу. США планируют направить в Афганистан дополнительно 7 тысяч военнослужащих, сообщил американский министр обороны Роберт Гейтс. По его словам, это произойдет к лету будущего года. Потребление нефти в мире в уходящем году уменьшится впервые за 25 лет. Экономическая рецессия в большинстве развитых стран и замедление темпов роста развивающихся экономик – это главные причины такого явления. Продолжим программу «Время свободы». Сегодня продолжались слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За ходом судебного процесса следит наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она сейчас присоединяется к нашей программе в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Итак, что сегодня интересного происходило на процессе?
Здравствуйте, Андрей. Я сейчас как раз в Московском окружном военном суде. Вот мы ждем, когда к нам наконец выйдут адвокаты подсудимых, потому что сегодня, к полной неожиданности, я думаю, всех присутствующих в зале, представители государственного обвинения заявили о том, что на этой стадии они закончили представлять доказательства вины подсудимых и тех, которых обвиняют в непосредственном участии в убийстве Анны Политковской, и еще подсудимого Рягузова, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, который с убийством Анны Политковской не связан. А в первой половине дня мы слушали вот как раз допрос свидетеля по этому делу, по Рягузову. Поэтому все несколько обескуражены, поскольку у журналистов, во всяком случае, сложилось такое впечатление, что государственное обвинение как бы не слишком что и доказало в этом деле. Но, в принципе, сейчас начнет представлять свои доказательства защиты, и после этого у стороны обвинения появится возможность еще представить какие-то дополнения. В принципе, этот трюк иногда используют в прокуратуре для того, чтобы узнать, какие карты есть у защиты, и потом как-то дезавуировать вот те доказательства, которые приводят адвокаты. Но неизвестно, как и что будет складываться здесь, в этом процессе. И сейчас мы ждем, вот что скажут нам адвокаты, которые сейчас совещаются, поскольку в понедельник они уже начнут представлять свои доказательства. И вот они как раз расскажут, в каком порядке, с какого эпизода они начнут, будут ли вызывать свидетелей или оглашать документы какие-то, или вызывать экспертов. Вот обо всем этом мы узнаем с минуты на минуту. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о подробностях сегодняшнего дня судебных слушаний по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ну, к этой теме мы еще вернемся в ходе нашей программы, поскольку вы слышали, что еще пока не выходили к журналистам адвокаты сторон на судебном процессе. Ну, а мы продолжаем нашу программу. В Москве 16 часов 34 минуты. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Владимир Абарбанель.
Вечером 11 декабря в Осло состоится 15-й ежегодный концерт Нобелевской премии мира в честь нынешнего лауреата экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари. Церемонию ведут американская звезда датского происхождения актриса Скарлетт Йоханссон и британский актер Майкл Кейн. Три рукописи Мартина Лютера Кинга, выставленные на продажу певцом Гарри Белафонте, сняты с торгов аукционного дома Сотбис как незаконно приобретенные. Это произошло по инициативе Центра Кинга в Атланте, который обладает эксклюзивными правами на архив борца с расовой дискриминацией. Перед началом торгов рукописи, одна из которых представляет речь Кинга с осуждением войны во Вьетнаме, оценивались от 750 тысяч до миллиона долларов. Фильм Гаса Ван Сента «Харви Милк» признан лучшим фильмом 2008 года по версии Нью-Йоркского общества кинокритиков. Это биографическая лента о борце за права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Главную роль сыграл Шон Пен, награжденный как лучший актер года. В прошлом году обладателем приза нью-йоркских кинокритиков стал фильм братьев Коэнов «Старикам тут не место», который затем получил «Оскара». Лицензионные копии на Blu-ray и DVD-дисках фильма «Темный рыцарь» бьют рекорды продаж. За один день в США, Канаде и Великобритании продано более 600 тысяч Blu-ray дисков и более 3 миллионов DVD-копий. «Темный рыцарь», номинированный на премию «Оскар», признан самым кассовым фильмом года – около миллиарда долларов в мировом прокате. В повторный широкий прокат лента выйдет в январе 2009 года. В день 90-летия Александра Солженицына начал работу его официальный сайт «Солженицын.ру». На нем размещены произведения писателя в последней авторской редакции, личные документы и фотографии. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Культурная канонизация Александра Солженицына после смерти произошла почти мгновенно. Либералы больше не критикуют его за стремление обустроить Россию в союзе с новой русской властью, а консерваторы принимают его диссидентство и опыты с языком как часть солидного имиджа. Большая коммунистическая улица в Москве со 2 декабря называется улицей Солженицына. Биография Солженицына, написанная Людмилой Сараскиной в серии «Жизнь замечательных людей», становится одной из главных книг года. На обеих осенних московских книжных ярмарках Солженицын – главная фигура. Конференции по творчеству писателя собираются с изрядной частотой. Наконец, Солженицын получает национальную премию «Большая книга» с формулировкой «За честь и достоинство». Точка отсчета этого большого проекта хорошо видна. Это 6 августа, через два дня после смерти писателя, президент Медведев подписывает указ об увековечении памяти Александра Исаевича Солженицына. Вдова писателя, открывшая сайт, собирается просить ФСБ вернуть ей личные вещи и документы мужа, изъятые при аресте 1945 года. Во всем этом есть какое-то метафизическое противоречие, какая-то ирония судьбы. Но сайт, когда заработают все его разделы, будет очень хорошим.
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры сегодня представил Владимир Абарбанель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16:38. Первый скандал еще не начавшегося президентства Барака Обамы связан с его предыдущим постом сенатора от штата Иллинойс. Губернатор Иллинойса Роб Благоевич обвиняется в том, что он пытался получить некие выгоды от тех, кто мог стать преемником Обамы. Об одном сетевом отклике на эту историю Кирилл Кобрин в сегодняшнем выпуске нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Скандал вокруг губернатора Иллинойса Рода Благоевича – тема многочисленных комментариев в прессе, как бумажной, так и электронной. В русском интернете информативностью и дельностью выделяется статья Василия Чепелевского «Торг неуместен», опубликованная на сайте Лента.ру. Здесь читатель может найти и всю необходимую информацию о ситуации, и некоторые сведения об избирательной системе Иллинойса, и даже предысторию коррупционных дел в этом штате. Вот с последнего и начнем. Василий Чепелевский пишет.
Некогда Благоевич сменил на губернаторском посту в Иллинойсе республиканца Джорджа Райана и стал на этом посту первым за долгое время представителем демократической партии. Райан был знатным коррупционером. Впоследствии он отправился в тюрьму, и Благоевич обещал жителям штата новую жизнь. Новой жизни не получилось. Преемник Райана оказался ничуть не лучше, заслужил почетное звание самого непопулярного в истории Иллинойса губернатора и стал объектом многочисленных антикоррупционных расследований, которые до последнего времени обходились без официальных обвинений.
Теперь вернемся к сути самого дела Благоевича. Напомню слушателям, что иллинойского губернатора обвиняют в том, что он якобы чуть ли не выставил на продажу кресло сенатора от штата, освободившееся после победы сенатора от Иллинойса Барака Обамы на президентских выборах в США. Речь идет, конечно, не о прямых выплатах, а об услугах. Даже бартер бартере взаимных услуг с тем, кто хотел бы занять это место. В статье «Торг неуместен», опубликованной на сайте Лента.ру, читаем.
Федеральный прокурор Северного округа Иллинойса Патрик Фицджеральд объявил об аресте Благоевича и начальника его аппарата Джона Харриса. Суду были представлены записи телефонных переговоров Благоевича. За просто так хорошую должность Благоевич отдавать не хотел и готовился в случае чего занять ее самостоятельно. Имена участвовавших в торге кандидатов не раскрываются. Но известно, что Благоевичу сулили, в числе прочего, портфель министра здравоохранения в администрации Обамы, руководящий пост в профсоюзе или хлебное место директора специально созданной для него благотворительной организации. Кто-то еще обещал сделать очень большие пожертвования на кампанию Благоевича по переизбранию в губернаторы.
Любопытно, что среди тех, чье имя называется среди возможных претендентов на место сенатора от Иллинойса, член Палаты представителей США Джесси Джексон, сын и полный тезка известного борца за расовое равноправие Джесси Джексона. Сам Джексон, младший, категорически отрицает всяческие намеки на причастность к скандалу.
Они сообщили мне, что я не являюсь объектом расследования и что меня не обвиняют ни в каких нарушениях. В ближайшие дни представители правоохранительных органов желают встретиться со мной и обсудить, что мне известно об отборе кандидатов на место в Сенате.
Но вернемся к статье Василия Чепелевского, опубликованной на сайте Лента.ру. Автор отмечает, что за робом Благоевичем тянется долгий коррупционный хвост.
По данным следствия, он устроил такой разгул коррупции, который, как выразился прокурор Фицджеральд, заставил бы Авраама Линкольна перевернуться в гробу. В частности, обвинители утверждают, что губернатор активно вымогал у различных организаций пожертвования. Благоевич спешил, потому что в январе в Иллинойсе вступят в силу новые нормы, которые возможность сбора пожертвований затруднят. Тем, кто жертвовать не хотел, к примеру, начальству Чикагской детской больницы, губернатор грозил перекрыть поступление из бюджета штата. Кроме того, Благоевич, по данным обвинения, оказывал давление на Чикаго Трибьюн, добиваясь чистки редакции от неблагонадежных сотрудников.
Как известно, Роб Благоевич не собирается добровольно покидать свой пост. Очевидно, что его противники, правоохранительные органы, федеральная власть, да и сам избранный президент США Барак Обама сделают все, чтобы сместить его. И не только его. Под удар попадают многие, почти все, кого губернатор назначил. Василий Чепелевский на сайте Лента.ру продолжает.
Вопрос о назначении преемника Обамы остается открытым. Поскольку Благоевич остается в должности и в отставку пока не собирается, он по-прежнему может выбрать нового сенатора. Другое дело, что назначенцу оскандалившегося политика придется очень нелегко. Как отметил старший сенатор от Иллинойса Ричард Дёрбин, ни одно назначение, сделанное этим губернатором, в сложившихся условиях доверия не вызовет.
Прервемся здесь, чтобы дать слово самому Ричарду Дёрбину. Вот что сказал о скандале вокруг сенаторского кресла от штата Иллинойс человек, который является еще одним сенатором от этого штата.
Генеральная ассамблея штата Иллинойс должна как можно скорее принять закон о проведении специальных выборов для заполнения вакансии, открывшейся после ухода из Сената Барака Обамы. Никто, назначенный в Сенат этим губернатором, не будет вызывать доверие.
И, наконец, о перспективах расследования дела Благоевича. Многие эксперты считают, что нынешнему губернатору Иллинойса придется нелегко, ведь за него взялся один из самых беспощадных и последовательных американских прокуроров – Патрик Фицджеральд.
Легко отделаться Благоевичу уже не удастся. Прокурор Фицджеральд прежде получил известность благодаря осуждению бывшего советника Дика Чейни Льюиса Либби.
Говорит сам прокурор Северного округа Иллинойса Патрик Фицджеральд.
Сегодня печальный день для федерального правительства и для правительства штата Иллинойс. Губернатор Благоевич поистине опустился до невиданного ранее низкого уровня. Его арестовали в самой гуще того, что называется не иначе, как преступный разгул политической коррупции. Наши действия были направлены на то, чтобы положить этому разгулу конец.
Это была рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 30 человек убиты, по уточненным данным, в результате взрыва в ресторане в окрестности города Киркук на севере Ирака. В Ингушетии в городе Молгобек произошли два взрыва, пострадал один человек. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Вдова писателя Натальи Солженицына объявила о скором выходе 30-томного собрания сочинений. Суд Москвы перенес вынесение приговора заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову, который обвиняется в том, что во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутове в мае прошлого года он сломал руку подполковнику милиции. В Бельгии задержаны 14 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Ирландия проведет не позднее октября будущего года повторный референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза. В Греции закончилась всеобщая 24-часовая забастовка, но беспорядки в стране не прекращаются. Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». На волнах свободы ее ведет Иван Трефилов.
Курс российской валюты по отношению к верхнему пределу стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, снизился в четверг на торгах примерно на 1% до 31 рубля 90 копеек. Это означает, что Центральный банк вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив политику мягкой девальвации рубля. Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о предоставлении государственной гарантии по банковским кредитам на общую сумму 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов Антон Силуанов. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. Инфляция в России за период со 2 по 8 декабря составила 0,2%, а с начала года 12,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%, став максимальной с 2003 года. Федеральная антимонопольная служба России, учитывая текущую экономическую ситуацию, втрое сократит сроки рассмотрения ходатайств компаний на совершение сделок с 90 до 30 дней, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. При этом сроки рассмотрения ходатайств финансовых учреждений, по его словам, должны составлять 5 дней. Немецкий автомобильный концерн Daimler направил в антимонопольное ведомство Германии заявку на покупку доли в российской компании КАМАЗ. Ее величина не сообщается. Весной 2008 года контрольный пакет акций крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей, более 54%, был консолидирован его генеральным директором Сергеем Кагогиным и группой финансовых инвесторов во главе с инвестиционной группой «Тройка Диалог». Другим крупным акционером КАМАЗа тогда же стала госкорпорация «Ростехнологии», которой были переданы принадлежащие государству 34% его акций. Сразу после этого стало известно, что новые собственники КАМАЗа намерены привлечь стратегического иностранного инвестора. В их числе назывался Daimler, а также компании Iveco и Volvo. Но переговоры о продаже доли в компании начались с немецким автопроизводителем. Сообщалось о пакете в 42% акций, а его стоимость оценивалась в 2 миллиарда долларов. Однако уже в октябре появились сообщения, что из-за финансового кризиса сделка в заявленном ранее объеме вряд ли состоится. Теперь речь шла примерно о 10% акций КАМАЗа. По некоторым данным, заявка на их приобретение и была направлена Daimler, говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
В первую очередь причина заключается в том, что сейчас резко увеличили ставки по кредитам. Вообще произошло удорожание денежных средств. И, соответственно, покупая сейчас пакет 42% КАМАЗа, Daimler просто, скорее всего, не сможет найти необходимое финансирование на покупку этого пакета в 42%. И, кроме того, сейчас в России наблюдается некая неопределенность в отношении будущего вообще российского автопрома. КАМАЗ останавливался производство на несколько недель. В принципе, еще до сих пор непонятно, когда обратится спрос на продукцию компании. Ну, в первую очередь, связано с тем, что сектор строительства в России пока замер. Во-вторых, в связи с тем, что практически 60% всей продукции КАМАЗа покупается в лизинг или с применением различных финансовых схем, в том числе и кредитов, спрос на продукцию компании достаточно сильно снизился в четвертом квартале.
Тем не менее, эксперты уверены, что по мере улучшения экономической ситуации Daimler будет увеличивать свою долю в КАМАЗе до ранее заявленной. Такая сделка, по мнению Михаила Пака, для немецкого концерна является весьма перспективной инвестицией. инвестиций.
КАМАЗ является крупнейшим в России производителем грузовой техники и обладает достаточно разветвленной системой продаж своей продукции и, безусловно, обладает колоссальными площадями под размещение мощности. Поэтому Daimler изначально рассматривал альтернативу покупки акций КАМАЗа строительства собственного завода. Но строить завод с нуля, безусловно, эта компания упустит время, и, соответственно, наиболее оптимальным, скорее всего, для Daimler будет являться покупка пакета КАМАЗа, и, соответственно, с покупкой этого пакета Daimler сможет, по крайней мере, пользоваться разделенной дистрибьюторской сеткой КАМАЗа. Возможно, на площадках КАМАЗа создаст собственное производство, ну или совместное предприятие по производству совместной продукции. Ну и, конечно, то, что сейчас большая проблема иностранной грузовой техники в России, это то, что очень мало сервисных центров по обслуживанию подобного рода продукции. Соответственно, у КАМАЗа эта сервисная сетка достаточно сильно разветвлена, и, соответственно, в рамках этих сервисных центров можно также создать сервисное обслуживание продукции компании Daimler.
Не менее заинтересован в приходе стратегического инвестора и российский производитель грузовых автомобилей. Как считает аналитик «Метрополя» Михаил Пак, сотрудничество с Daimler, в частности, увеличит экспортный потенциал КАМАЗа.
В свою очередь, для КАМАЗа выгода, скорее всего, заключается в том, что Daimler является крупнейшим в мире производителем грузовой техники. Безусловно, это опыт, это, во вторую очередь, технологии и, соответственно, возможно, выход на экспортные рынки. Ну, пока, наверное, говорить об этом рано, но в то же время с объединением усилий двух компаний, соответственно, объединением технологического потенциала, скорее всего, КАМАЗ сможет внести нечто большее в свою продукцию, которая, скорее всего, в будущем может быть экспортирована на международные рынки как раз с помощью компании Daimler.
Впрочем, сам факт подачи заявки в антимонопольное ведомство Германии совсем не означает, что Daimler уже принял решение о покупке акций КАМАЗа. Эту сделку предварительно необходимо одобрить наблюдательному совету немецкого автопроизводителя, который, как сообщает газета «Коммерсант», должен состояться до конца декабря. Курс доллара на сегодня 27 рублей 87 копеек, на завтра 27,93. Евро сегодня стоит 36 рублей 17 копеек, курс на пятницу 36,67. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор, обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. В Москве 16 часов 52 минуты. Завершает первый информационный час программы «Время свободы». Наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Употребление в пищу насекомых, по мнению некоторых чешских ученых, очень полезно и способно помочь в борьбе с ожирением, дистрофией, сахарным диабетом и множеством других заболеваний. В странах Азии или Южной Америки экзотическим меню из кузнечиков или жуков никого сейчас не удивишь, а вот среди жителей Чехии смельчаков отведать подобные блюда пока насчитывается, по последним данным, около 3500, рассказывает наш корреспондент в Праге Ксения Крейндель.
Шоколадные вафли с мучными червями, турецкий таракан по-провансальски, сверчок в карамели. Вот далеко не полный список блюд фешенебельного ресторана «Ноем Арх», то есть «Ноев Ковчег» в городе Брно. Единственного места в Чехии, где можно попробовать насекомых. Сюда приезжают гости из Словакии и Венгрии, но резервации мест на месяцы вперед, как в некоторых заведениях Германии или Франции, ресторану хвастаться рано. Говорит шеф-повар и специалист по энтомофагии Чешского университета сельского и лесного хозяйства имени Менделя Петер Оцкнехт.
Энтомофагия – наука, которая изучает использование насекомых в человеческом питании. Ей около двух десятков лет, но мы занялись этими исследованиями не так давно. Лет пять назад один профессор университета начал убеждать окружающих в том, что в поедании таракана нет ничего страшного, это даже полезно. С тех пор моя коллега, заинтересованная столь смелым поступком, преподаватель агрономического факультета отделения зоологии Мария Барковцева, приступила к более тщательным исследованиям.
Человек поедал насекомых еще в каменном веке. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках специальные приспособления для их ловли. В 19 столетии в Европе вернулись к употреблению насекомых в пищу. Сегодня изучены почти 1500 насекомых, которые вполне пригодны для питания, продолжает Петер Оцкнехт.
В стране, где национальная еда – кнедлики, капуста и пиво, очень сложно беречь фигуру, поэтому неудивительно, что каждый третий чех страдает проблемой избыточного веса. В совместной работе с доктором Барковцевой мы исследуем, как с помощью насекомых бороться с ожирением, лечить артроз, анемию, сахарный диабет, недостаток железа и малокровия. В членистоногих содержится много витаминов, минеральных веществ, аминокислот и, конечно, животный белок. Кроме того, насекомых необходимо выращивать в определенных условиях, кормить специальной едой, содержащей йод, фтор, медь, чтобы все полезные вещества усваивались наиболее полноценно.
Каждый человек, даже не догадываясь об этом, в год в среднем съедает около 10 насекомых, которые содержатся в яблоках, хлебе или варенье. Не так давно в Брно проходила экологическая ярмарка, на которой специально обученные повара готовили блюда из насекомых. Это мероприятие вызвало у людей огромный интерес, особенно у детей, для которых готовили сладости. Не удержались и те, кто вовсе не собирался ничего пробовать, рассказывает Петер Оцкнехт.
Пришла родинка, татинек, маминка, дети, бабичка.
На этой ярмарке мне вспоминается одна семья, родители, бабушка и дети. Мама и бабушка, попробовав сладкий десерт, не удержались от второй порции. Но после того, как узнали, что в десерте содержатся добавки из насекомых, сразу же передумали. Детей эта новость ничуть не смутила. Для них главное, что вкусно. Поэтому, конечно, большую роль играют предрассудки. К примеру, в Италии провели эксперимент. Приготовили пиццу из обычной муки и из муки, в которую добавили мучных червей. Последняя, по отзывам посетителей, оказалась намного вкуснее. Во Франции популярны сыры с натуральной плесенью, благодаря которой излечиваются многие болезни. Насекомые в этом отношении нисколько плесени не уступают, так как содержат большое количество природных натуральных веществ.
Ученые университета имени Менделя устраивают мастер-классы в дорогих ресторанах, читают лекции врачам-диетологам в пражских больницах, обсуждают на различных семинарах питание будущего. Делится карамельным рецептом «Скорпионы в янтаре», который весьма популярен на Западе, продолжает Петер Оцкнехт.
95% людей не могут смириться с мыслью о поедании насекомых. Это вызывает отвращение. Да, действительно, это так. Поэтому не обязательно видеть сам процесс приготовления. При употреблении пищи из насекомых надо думать о том, что это полезно, но ни в коем случае не заставлять себя есть это насильно. Когда я готовлю в ресторане, то из 50 посетителей примерно 20% заказывают наши фирменные экзотические блюда из насекомых. 17 декабря состоится показательная лекция по экзотическим рецептам, на которую хотят прийти более 200 гостей. Это наша университетская рождественская традиция. Главная проблема, стоящая передо мной, как разделить еду между присутствующими. С рецептами я все время экспериментирую, но в университете они, конечно, не такие сложные, как в ресторане.
Как утверждают исследователи, уже лет через 5 в Праге, Братиславе или Москве на прилавках магазинов и аптек вполне могут появиться мюсли, йогурты, печенье или хлеб с добавками из насекомых. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Репортаж нашего корреспондента в Праге Ксении Крендель прозвучал в рамках постоянной рубрики «Радио Свобода. Истории Запада и Востока». Тема первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа – 90-летие со дня рождения писателя Александра Солженицына. Об этом подробный разговор в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вранье становится ритуалом плебейской покорности.
Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии.
Правительство намерено не только сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, но и поддержать предприятия, которым нанесен ущерб.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».